эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Что ж, всем добрый день. 2 июля на календаре, 13.01, если быть точными, на часах по московскому времени. В студии Екатерина Горбунова и, как всегда, Сергей Львович Худиев готов отвечать на ваши самые разнообразные вопросы. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что ж, друзья, у вас есть все возможности с нами связываться. Вы можете нам звонить, писать, комментировать, даже, не знаю, делиться нашими вообще трансляциями. Вы всем этим можете воспользоваться. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, Вайбер, WhatsApp. Скажем так, начнем со сложных всяких таких способов. 977 850 0996, через Вайбер можно нам даже звонить. Итак, классические варианты: наш сайт, наше мобильное приложение, из которого тоже можно дозваниваться, ну и наши видеотрансляции ВКонтакте, на Фейсбуке, где вам удобнее, где вы нас видите, там можете комментировать. Ваши комментарии будут восприняты как вопросы, озвученные, и ответы максимально постараемся на них дать. С прошлого эфира тоже остались некоторые вопросы. В частности, нам писала Наталья: «Помогите разобраться, что же такое вера. Если вера — это переживаемая эмоция, то это очень шаткий фундамент, на котором ничего серьезного основать невозможно. Если вера — это совокупность убеждений, то убеждения тоже могут поменяться. Если исходить из того, что любому человеку присуще некое внутреннее знание о существовании Бога, которое он реализует или нет в течение жизни, то тогда возникает определенный логический парадокс, ибо не является ли вера чем-то противоположным знанию?»
Ну, скажем так, вера — это форма знания, потому что большинство вообще того, что мы знаем о мире, мы знаем на основании свидетельства других людей. То, что я никогда не был в Великобритании, но я знаю, мне это сообщили с детства, и я поверил, что Лондон is the capital of Great Britain. Мне это как-то в классе, я уж не помню, в пятом, что ли, сказали. Я вот как-то принял это на веру. Но я никогда не был в Лондоне, я никогда не был вообще в Великобритании, поэтому у меня информации из первых рук нет. Я не могу подтвердить, что Лондон действительно the capital of Great Britain, но я в этом отношении поверил другим людям. В области науки мы верим свидетельствам там британских ученых. Мы не были у них в лаборатории, мы не проверяли их выводы, но вот мы обычно исходим из того, что они, ну, наверное, не врут нам. То есть абсолютное большинство того, что мы вообще знаем о мире, более того, абсолютное большинство информации, на основании которой мы принимаем те или иные решения, нам известны на уровне веры. Точно так же, ну, я, например, там, доверяю врачам, например, принимаю там предписанное им лечение. Это тоже делается на уровне веры. Вера, поэтому это решение довериться определенным людям, принять определенное утверждение за истину. То есть вера, она скорее лежит в области нашей воли, а не эмоций. Эмоции — это действительно вещь чрезвычайно шаткая. И на эмоции полагаться, конечно же, нельзя, потому что какие у вас будут эмоции через 10 минут, никто не знает, и какие у меня будут, никто не знает. Вера — это некое решение, когда мы, ну вот, например, люди создают семью. Они решают довериться друг другу. Они решают связать друг с другом свои жизни. Или люди, не знаю, там, человек приходит на работу, он проявляет определенное доверие к работодателю, работодатель проявляет определенное доверие к нему. И вот мы слышим Евангелие, нам возвещается весть о Христе, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и сейчас он жив, и сейчас мы можем вступить с ним в определенные отношения, мы можем вступить с ним в завет, и мы отзываемся. Мы принимаем решение вступить в этот завет. Естественно, при этом испытывать эмоции совершенно нормально было бы, но не обязательно. Эмоции — это нечто ну, дополнительное. Вот у меня там есть знакомый, который получил гражданство Российской Федерации. Он по этому поводу возрадовался. Но возрадовался он или нет, в факте того, что он сейчас гражданин Российской Федерации с соответствующими правами и обязанностями, это ничего не меняет. Он мог радоваться, мог не радоваться, это неважно. Важно, что он принял такое решение, он попросил, чтобы его приняли, значит, в граждане, это его прошение было удовлетворено, он теперь гражданин. Вот вера – это когда мы приняли решение, мы пожелали бы гражданами Царства Божие, и это наше прошение было удовлетворено, как Господь обещает, приходящего ко мне не изгоню вон. То есть вера – это прежде всего акт воли, это такое решение. Это нечто большее, конечно, чем набор убеждений, потому что это также предполагает некую личную посвященность. Ну как, не знаю, в браке человек не просто убежден, что его супруга там или супруг достоин доверия человек, он посвящает ему свою жизнь. Вот в вере мы принимаем решение посвятить нашу жизнь Христу.
С другой стороны, Сергей Львович, те примеры, которые вы приводите, можно опровергнуть тем, что окей, да, мы можем принимать на веру, что определенный город, не знаю, столица определенного государства, но никому не составляет труда получить визу, доехать, проверить, поспрашивать местных жителей и, в общем-то, в этом как-то убедиться. И от того, что верим мы или не верим в то, что Лондон – столица Великобритании, не следует ничего, в общем-то. Мы можем не верить, мы можем доказывать, что это все промыслы, не знаю, географов, при этом от этого ничего не поменяется. Ну окей, ну верим мы, не верим, что Великобритания там вообще есть. Как бы от этого ничего нет. Нет, тут все-таки...
Ну, на самом деле можно найти пример, когда там, от нашего доверия что-то меняется сильно. Ну, например, доверие врачам. Там, что есть масса слухов ходит по интернету, что врачи-убийцы, они там наняты специально мировой закулисой, чтобы сократить число населения. Они специальные такие прописывают таблетки, от которых вы все умрете, и делают прививки, от которых у вас всех будут страшные болезни, и вы умрете в страшных конвульсиях. Но мы принимаем решение врачам все-таки поверить, и поверить в вопросах, которые имеют прямое отношение к нашей жизни и жизни наших близких.
Опять же, мы можем обратиться к другому врачу и 10 раз перепроверить. Будет ли это параллель с 10 другими религиями?
В том-то и дело, что мы, как вам сказать, все врачи являются членами корпорации медицинских работников. И обычно люди, которые нападают на врачей, они говорят, что вот врачи, они все члены корпорации, поэтому они все будут, конечно же, вам говорить, чтобы вы пили их таблетки. На самом деле они все там переодетые рептилоиды, хотят вас убить. Поэтому я думаю, что, конечно, тут нет стопроцентной аналогии, но если спрашивать, а как вот это верить, ну, как мы верим врачам, например, или там, как мы тренеру верим, или как мы верим проводнику в горах, как мы вообще верим другим людям, каких бы то ни было вопросах. Вот это аналогично вере в Бога, что это показывает нам, что значит поверить в Бога.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Ну вот все-таки сложный вопрос о вере, Сергей Львович. Но если вот вы откроете, например, святого Кирилла и Александрийского о поклонении в духе истине, и он там и служение, да, и он толкует пятикнижие, то он говорит, вот когда фараон предлагает Моисею идти только мужчинам, без женщин, детей и скота, и это вызывает гнев Моисея, то иносказательно это как раз предложение сатаны, чтобы ну, веру, да, то осветилась только вот какая-то решимость, да, а эмоции там, добрые дела, это осталось как бы второстепенным и так далее. И все-таки, мне кажется, тогда может получиться решимость, как заплата из небеленной ткани на ветхого человека, на ветхие одежды. И, по-моему, когда Христос самарянке обещает, что потекут воды из чрева, да, то вода — это как раз эмоциональность, и это обещание обновления. Или когда Богородица просит воду превратить в вино, это тоже обещание того, что если мы будем стараться исполнить, то у нас будет и утешение эмоциональное, и это, на самом деле, очень важно.
Вы знаете, человек так устроен просто, ну, такова человеческая природа, что человек имеет только косвенный контроль над эмоциями. Например, надо культивировать в себе благодарность. Вот если каждый вечер записывать, за что ты благодарен Богу и людям, то это очень хорошо и полезно, и это постепенно меняет восприятие мира. Но вот просто внезапно переключить свои эмоции, ну, это не получается, это невозможно. И было бы невозможно требовать от человека испытывать эмоции. Можно требовать от человека что-то, что относится к его воле. И вот вера — это именно акт воли, прежде всего. И более того, вы знаете, это большая беда, то, что люди в отношениях друг с другом и в отношении к жизни вообще слишком много внимания уделяют эмоциям, когда вдруг выясняется, что для того, чтобы выстраивать отношения с человеком, нужно много терпения, вот, что человек будет раздражать, это неизбежно. Или просто когда ты на работе какой-то работаешь, что неизбежно тебе будет приходить уныние, ты неизбежно будешь утомляться, тебе неизбежно будет бесить все там. Это то, что требует решимости, несмотря на эмоции, любое дело, любое дело. Вот как, не знаю, человек, допустим, очаровался тем, как звучит иностранный язык, его эта очень культура привлекает, он пытается его выучить, бах, тут обнаруживается, что у этого языка, оказывается, есть грамматика. И это требует больших усилий все это осваивать. Произношение у них какое-то совершенно не русское. И тут у человека возникает уже уныние. И уже нет такого воодушевления. Если мы будем полагаться в любом деле, там, в любом абсолютно, в том числе в вере, на эмоции, на какие-то воодушевляющие переживания, то это все очень быстро сойдет. Поскольку, конечно же, эмоции — это очень ненадежная вещь.
Предлагаю принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, это Вячеслав. Сергей Львович, вот прошлая передача вы рассказывали о долге. 300 тысяч, 3 миллиарда. А вот это уже правильно, я все понял. А вот подскажите, а как мне убедить себя, что я все-таки должен 3 миллиарда? Вот, я всю жизнь думал, что я обыкновенный парень, в мировую руку, в нерву подборовую. А вот как мне теперь, я же не смогу подкупаться, убедить себя, что я самый грешный на этой земле. Ну, то есть, грубо говоря, как мне научиться видеть себя грешником, который не сможет сам ничего. Спасибо.
Ну, это параллельный процесс, мы одновременно убеждаемся в милости и благодати Божией и одновременно убеждаемся в своем грехе. Потому что, по-моему, у святого праведного Иоанна Кронштадтского есть слова, что если бы мы увидели грехи свои, вот как они есть на самом деле, мы бы немедленно пришли в отчаяние и погибли. И человек начинает видеть свой грех, когда он видит любовь и благодать Божию, когда он понимает, что ему эти грехи прощены, что Бог его милует и покрывает. И тогда он может уже без ужаса, без отчаяния посмотреть на то, что он реально грешник. То, что это две стороны одного и того же процесса, когда человек убеждается в милости и благодати Божией, когда человек убеждается в своем грехе.
Сообщение от Владимира. Единство в той или иной степени ума и сердца есть сфера веры. Согласитесь, поспорите?
Ну, вера — это обращенность к Богу, которая начинается с нашего решения довериться и покориться Богу. И это то, что охватывает все стороны нашей личности, это то, что охватывает наш интеллект и эмоции, да. Но это начинается с воли, на которую воздействует Святой Дух. То есть, конечно же, Святой Дух — это тот, кто приводит нас к вере. Мы не могли бы веровать без благодати Святого Духа, но Святой Дух воздействует, конечно, на нашу волю.
Предлагаю сделать небольшую паузу. Напоминаю, что вы нам можете писать в наших соцсетях, там, где вы нас смотрите, там, где есть картинка. Вот ровно там в комментах можете задавать вопросы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
У нас есть вопрос от Вити. Скажите, пожалуйста, если бы изначально человек согрешил без вмешательства дьявола, попал бы он тогда под его влияние?
Ну, честно говоря, мне это кажется весьма умозрительным. Человек согрешил под влиянием дьявола, продолжает грешить под влиянием дьявола. Думаю, попал бы на самом деле. Потому что это бы в любом случае его бы отбросило к дьяволу и подвергло бы его влиянию.
Вопрос от Миши. Если христианство истинно, то большинство людей попадут в ад. Не будет ли это просто провалом Бога, если он есть любовь?
Ну, я не знаю, какое число людей попадет в ад. И когда у Господа спросили, неужели мало спасающихся, он перевел разговор на то, что подвязайтесь войти тесными вратами. Поскольку для Бога не существует статистики. Бог не занимается статистикой. Бог воспринимает каждого человека лично, индивидуально. Вот мы каждого человека лично, индивидуально не видим, для нас есть статистика. И мы можем, поэтому мы очень часто видим, конечно, не людей, а статистику. Бог видит каждого человека индивидуально. Бог сражается за спасение каждой конкретной отдельной души. И в этом отношении можно было бы сказать, что гибель каждого отдельного человека — это уже поражение для Бога. Но Бог на это идет, потому что Бог создал мир, в котором есть свободная воля. Бог создал мир, в котором мы свободны делать наш выбор по отношению к Нему. И некоторые люди, мы не знаем сколько, но некоторые люди определенно свободны, могут сделать выбор против Него и в этом выборе закоснеют. То есть если вообще верить в существование свободной воли, то тут мы неизбежно приходим к вере в то, что некоторые люди и воспользуются, чтобы окончательно упереться против Бога. И Евангелие нам не отвечает, а сколько будет этих людей, а какой процент. Евангелие говорит, чтобы мы сами постарались не оказаться в их числе.
Вопрос еще один от Миши. И за что Богу посылать в ад обычного человека? Ни убийцу, ни насильника, ни вора даже. И за что будут справедливыми наказания, за что будет справедливым наказанием вечные муки?
Понимаете, тут просто ошибочная картинка, что человек идет, никого не трогает, тут Бог хватит и посылает его в ад. На самом деле ад — это то, что в человеке, это то, что у человека внутри. В гиену каждый идет со своим огнем. И этот огонь ада, то есть грех, он присутствует в любом человеке. Он может быть очень ярко выраженным, там, не знаю, в каком-нибудь человеке, который является, там, не знаю, наркоманом и совершает преступление, чтобы добыть деньги на дозу. Вот мы на него смотрим и говорим, ну да, ну это действительно у человека проблемы. Но он также присутствует и в человеке социально благоустроенном. Грех либо будет искоренен из человека, либо он навечно останется с человеком, и это будет вечный ад. Понимаете, ад — это не ситуация, которую можно сравнить с уголовным наказанием. Там, вот шел, не знаю, там, Вася Пупкин по улице, его схватила опергруппа, привели его к судье, там судья сказал, а ты вот, Вася, не знаю, машину угнал, мы тебя в тюрьму посадим. Ад — немножко другая ситуация. Это ситуация, когда человек не может войти в рай, потому что он из него сделает ад. Потому что человек сделает ад везде, где он появится, потому что он грешник. Грех — это, понимаете, смерть и ад — это не то чтобы наказание за грех. Грех — это и есть смерть и ад. И вот грех присутствует в любом человеке, кроме Христа, во мне, в вас, в ком угодно. И мы либо даем Богу очистить нас от греха, либо не даем. А вот если мы не даем Ему такой возможности, мы оказываемся, увы, снаружи. Ну и когда мы говорим о человеке лично добропорядочном, ну, например, вот Эрвин Роммель был человек лично добропорядочный. Это был немецкий генерал, который командовал немецкими войсками в Африке во время Второй мировой войны. Успешно бил англичан. При этом лично человек был порядочный. Ему лично ничего нельзя поставить в упрек. Но он никаких военных преступлений не совершал. Он там с пленными обращался гуманно. Там население не трогал. То есть ему лично никаких нельзя предъявить претензий за его личное поведение. Но он все свои полководческие таланты применял на службе у Гитлера. И это ставит нас перед вопросом, но человек сделал радикальный неправильный выбор. При том, что да, ну лично человек на общем фоне выглядел очень даже прилично. И бывает так, что мы можем быть приличными людьми, мы можем быть хорошими соседями, но мы сделали радикально неправильный выбор между Богом и его противниками. И у этого выбора, увы, есть последствия. Мы останемся с тем, что у нас есть. Мы останемся с грехом, мы не будем очищены, и мы в итоге погибнем, если мы отвергнем усилия Бога нас спасти.
Нам пишет Владимир, можно ли утверждать, что Святой Дух, действуя на волю человека, в какой-то степени вторгается в его свободу?
Святой Дух освобождает человека, потому что есть несколько определений того, что такое свобода. Вот свобода, как, скажем так, личная автономность. То есть человек свободен, когда его снаружи не мешают делать то, что он хочет. Ну, смотрите, вот я как-то читал статью одного такого активиста, который очень ратовал за снижение возраста согласия. То есть у человека были такие педофильские наклонности, и он очень ратовал за свободу и, значит, за снижение возраста согласия. И, с одной стороны, человек ратует за свободу в том плане, чтобы его за реализацию его устремлений не наказывали. То есть свобода внешняя, когда человека не удерживают от некоторых действий страхом наказания. С другой стороны, он, конечно же, не свободен, потому что он порабощен вот этой своей больной страстью. Он может говорить, что он хочет себе свободы, на самом деле он не хочет себе свободы. Он хочет следовать вот этой больной страсти. И Святой Дух приходит и освобождает человека от его вот этой внутренней сломанности, от этих его больных страстей. Ну или вот закончил недавно читать книжку, канадец, врач, работает с наркоманами там у них в Канаде, и он описывает ситуацию человека, который является типичным наркоманом. Это человек, у которого чаще всего тяжелое детство, не 100% случаев, но чаще всего тяжелое детство. Чаще всего он вырос в семье, где о нем не заботились, и где он не знал особенно материнской любви. И он хочет себе компенсировать эту внутреннюю пустоту и внутреннюю боль, и у него это настолько мощная внутренняя потребность как-то от этой боли избавиться, что когда он пробует наркотик, он на него садится. То есть он, как там рассказывает один человек, что когда он вколол себе первую дозу героина, он почувствовал себя наконец, что ему тепло и его любят. И он понимал, что, конечно, это иллюзия. Но... А ничего другого он и не видел вокруг себя. И свобода — это когда мы исцеляемся от вот этой глубочайшей внутренней испорченности, что мы родились в падшем мире, что мы являемся падшими существами. И мы освобождаемся от болезненных попыток найти счастье, найти утешение где-то еще. Мы находим его в Боге. И Святой Дух в этом отношении восстанавливает нашу свободу. Он ни в коем случае ее не повреждает. Он ее, наоборот, восстанавливает. Грех — это как раз отсутствие свободы. Грех — это вот такая внутренняя искалеченность, которая заставляет человека вести себя разрушительно и бежать к собственной своей погибели, как бежит наркоман там тот же. Или другой любой другой грешник вообще, который бежит навстречу своей погибели. И Святой Дух освобождает человека от этой тяги к греху. Святой Дух обращает человека к его подлинному благу и предназначению, к Богу. То есть это действие Святого Духа, которое ни в коем случае не уменьшает человеческую свободу, наоборот, оно восстанавливает эту свободу в человеке. Потому что любой грех есть умаление свободы. Понимаете, когда, допустим, человек тяготится своим браком, он говорит, я не свободен, это так ужасно, я связан этим браком. А в чем его проблема? Его проблема не в том, что он связан браком, он юридически не свободен, там, вступить в другой брак. Нет. Его проблема в том, что он не способен проявлять любовь и верность по отношению к той жене, которая есть. И вот Святой Дух восстанавливает в нем, когда он раскаивается в своем таком отношении, Святой Дух восстанавливает в нем эту способность пребывать в том браке, который есть, проявлять любовь и верность. И это есть подлинная свобода. Потому что мы часто в миру слышим, что свобода — это возможность делать, что я хочу, и не получать за это по шее, и не попасть за это в тюрьму, чтобы у меня все было, и ничего мне за это не было. Но в библейском смысле свобода — это нечто другое. Это свобода соответствовать своему подлинному благу и предназначению. Это свобода быть тем человеком, который Бог тебя замыслил. Это свобода проявлять любовь и верность. Это свобода там, быть терпеливым. Ну, например, там, не знаю, там, такой грех, как гневливость, ну, это просто отсутствие самоконтроля. Человек не свободен, его уносит. Он там, его кто-то ему там, кто-то его назвал земляным червяком, и он уже все, там, пишет 500 комментов. И понятно, что это очень глупое времяпрепровождение, но не может ничего с этим сделать. И Святой Дух приходит и освобождает человека от всего этого, и разворачивает человека навстречу его подлинному благу и подлинному предназначению. И в этом отношении благодать Святого Духа, она, наоборот, освобождает человека, ни в коем случае не умаляет и не стесняет его свободу.
Предлагаю прерваться на несколько секунд, после этого вернемся в студию и примем звонок.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы вернулись в студию. Как и обещала, принимаем звонок. Здравствуйте.
Добрый день. Это Станислав. Сергей Львович, ну вот в последнее время мы с вами уделили много внимания шумерскому богу Нинурте. Ну, по той, так сказать, причине, что описание его качества престола мало, в общем-то, чем отличается от того, что было описано, значит, в видениях ветхозаветного у нас пророка Иезекииля и, соответственно, затем в новозаветном апокалипсисе у Иоанна нашего богослова. Таким образом, у библейского Яхве, так сказать, обнаружился прототип, и, соответственно, у Бога Отца нашелся свой шумерский, извините, Бог Отец. Причем это не совпадение. Вы иногда говорите, что, значит, у нас имеется совпадение. Это не совпадение, а именно заимствование. Почему? Ну вот если верить справочникам, то пророк Иезекииль начал свою трудовую деятельность в VI веке до новой эры, находясь в так называемом Вавилонском плену. А Вавилон, я напомню, и не побоюсь этого слова, из «The Capital of Mesopotamian Country». Это как раз тот самый район, регион Месопотамии, где задолго до Иезекииля и проживали ничего не подозревающие, значит, шумеры. И вот, что касается Иоанна, так сказать, нашего богослова, то очевидно, что он просто был вынужден принять за данность канонические тексты признанного пророка Иезекииля, чтобы, в общем-то, не плодить лишних сущностей. А вопрос мой вот какой, Сергей Львович. Ну вот если Библия – это именно библейские божественные откровения, то почему и Иезекиилю, пророку, и Иоанну, богослову, оно пришло от шумерского бога Нинурты, где спрашивается библейская уникальность, библейская оригинальность, где спрашиваются шумерские авторские права?
Видите ли, как мы с вами уже неоднократно говорили на эту тему, предположение о заимствовании, но, как вам сказать, оно... В лучшем случае, понимаете, иногда там вообще параллель за уши абсолютно притянутый, и нет никакой параллели, но в лучшем случае она доказывает, что библейские священнописатели использовали для проповеди своего послания тот язык и те образы, которые уже присутствовали в окружающей их культуре. Ну, точно так же, как современный проповедник может вам начать цитировать современные фильмы или ссылаться на футбол, там, или говорить еще о каких-то актуальных для людей ситуациях. И это не будет значить, что эти проповедники черпают свое учение у Голливуда. Никоим образом. Даже если они при этом ссылаются на современные фильмы. Это будет просто значить, что они используют для своей проповеди те образы, которые уже присутствуют в окружающей их культуре.
В таком случае вопрос от Антона. Самое большое испытание, которое дает Бог человеку, это испытание свободы. И мы часто прячемся от этого, надевая на себя разные оковы. Так что же в итоге тогда? Свобода — это дар или, в общем-то, какая-то большая проблема, большое испытание?
Свобода — это дар, конечно. И человек так создан. Человек не может не быть свободным, иначе он не был бы человеком. Человек обладает свободным произволением просто по определению человека. И свобода — это дар, которым мы можем воспользоваться. Понимаете, в отношениях с Богом невозможна ситуация «без меня меня женили». Мы должны принять такое сознательное решение обратиться к Богу.
Вопрос от Петра Ивановича. Придем ли мы когда-нибудь в будущем к общей религии, которая объединит человечество?
Есть общая религия, это христианство. То есть Бог уже открылся человечеству самым полным и исчерпывающим образом в лице Господа нашего Иисуса Христа.
Ну, смею предположить, что, наверное, слушатель имел в виду некое такую единую религию, которая вытеснит полностью все остальные, и других вот не будет, и раскола внутри христианства не будет, и никаких прочих, а вот будет одна единая вообще для всех. И вот...
В этом отношении мы, конечно, придем после второго и славного пришествия Господа, когда все заблуждения человеческие исчезнут, мы увидим Бога лицом к лицу, и не будет действительно никаких расколов и разногласий, потому что мы уже будем знать Бога непосредственно, уже у нас не будет никаких затруднений в этой связи. Но до тех пор мы будем жить в мире, где у людей будут разные представления, где люди будут ошибаться, заблуждаться сколько угодно, и это неизбежно.
Алекс спрашивает, православные молились за нашу команду, католики за испанскую, нашу выиграли, значит, православие – истинная вера?
Вы знаете, это не имеет никакого отношения к футбольным победам. Какая вера истинная? Я думаю, что лучше, понимаете, молиться о чем-то более существенном, более важном. Спортивные состязания, ну, это просто развлечение и... Развлечение, в котором, в принципе, ничего ужасного нет, пусть люди развлекаются, это все нормально, но это не то, что должно быть главным содержанием наших молитв. И победы в спортивных состязаниях, они не являются каким-то таким богословским откровением.
Костя нам пишет, христианство ответственно за экологический кризис, нам стоит вернуться к язычеству, которое более экологично.
Значит, язычество не более экологично. Ну, посмотрите, вот, например, где у нас есть такой большой, хороший резервуар реально существующего язычества, ну, это Индия. А в Индии там язычество цветет со страшной силой. Я недавно смотрел документалку, как какой-то там храмовый праздник какая-то. Там 80 тысяч человек в день приходит воззреть там на идола, который стоит в этом храме. Там огромная вокруг этого всего развернута логистика, потому что весь этот народ надо кормить, надо избегать давки, надо как-то все это контролировать. Сейчас уже поставили индусы компьютеры, которые... То есть все это высокотехнологизировано. И вот идут десятки тысяч людей в день для того, чтобы пройти, вот зайти в этот храм, бросив взгляд на идола, и пройти, и пойти дальше. И по очень большим праздникам этого идола выносят на на улицу, и там толпы народа очень его радостно приветствуют. То есть конкретное такое нормальное язычество. Вот язычнее не бывает. И что там, в Индии очень благополучная обстановка с экологией? Я боюсь, что нет. Там, насколько я могу судить по тем же документальным фильмам из индийской жизни, там люди очень обеспокоены тем, что экология как раз плохая в Индии, и что там с загрязнением воды, там с водой очень серьезные проблемы. В общем, там никак нельзя сказать, что в этой огромной языческой стране ситуация с экологией намного лучше, чем в Европе. Я думаю, что на самом деле представление о том, что язычество экологично, оно связано с, понимаете, таким образом язычества, которое существует в головах у современных горожан где-то в Европе. Потому что реальные язычники, они экологией вообще не занимаются, их это не интересует. Но какая в священной реке Ганг экология? Я там ни разу не был, я только смотрел множество разных документальных съемок оттуда, и у меня такое впечатление, что в реке Ганг там, не знаю, там этот, кто у нас занимается контролем за санитарным состоянием Онищенко, вот Онищенко бы там, наверное, с ума бы сошел бы немедленно, увидев священную реку Ганг, и никто там не переживает за эту экологию вообще. Экологическое сознание о том, что о природе надо беспокоиться, оно появляется только в христианском мире. Язычники, у них просто такой мысли нет, что существует экология, о ней надо заботиться.
Предлагаю нам принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это снова Вячеслав. Сергей Львович, у меня вопрос по поводу молитвы к святым. Вот я понимаю, что это наша семья здесь, и там не стоит Святого Престола Божия. Это понятно. Ну, так много людей молятся одновременно, но, допустим, той же Деве Марии. Что Господь наделяет способностью быть вездесущей и слышать все молитвы на любом месте?
Да.
Спасибо.
Хороший очень вопрос. Дело в том, что Бог является творцом времени. И Бог дает святым столько времени, сколько нужно. Вот как у Бога не может быть дефицита времени, так не может быть дефицита времени на небесах. На небесах никто никуда не торопится. Потому что у нас, вот в нашем падшем мире, время — это вот ресурс. Времени не хватает. Все куда-то бегут там, занимаются тайм-менеджментом и другие, значит, принимают усилия. На небесах нет нехватки времени. Потому что на небесах Бог — творец времени. И Бог, да, у святых Божиих, у них столько времени, сколько им нужно. Это одна из особенностей небес. На небесах не существует вот этого давления времени. Это в наше... Вот у нас там, не знаю, у врача есть 15 минут на одного больного. Или у священника там, у него тоже несколько минут на одного исповедника, потому что, да, время поджимает. На небесах время никого не поджимает. Вот эта особенность небес, то, что там времени бесконечно много. Это абсолютно, абсолютно не является дефицитом. И поэтому у Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии, поэтому у всех святых, у них достаточно времени для того, чтобы выслушать обращение кого угодно, там, хотя бы миллиардов людей.
У нас есть еще звонок. У нас сегодня очень активный в плане звонков эфир. Здравствуйте, вы в эфире.
День добрый. Вот у нас Бог един, Отец Сын Дух Святой, да?
Да.
У Хидукеев был Бог один. Фарисеи как-то верили в Духа и Сына они, в общем-то, не понимают, да? А вот в исламе они говорят Аллах Всевышний. Есть мусульманин знакомый, один из них. Он говорит, что верит в Троицу, принял Иисуса, но он говорит, что он и раньше молился Всевышний. А я говорю, что в Коране и мусульмане говорят, Бог один, Аллах один. Вот как им объяснить? Хоть он и христианин, но он остается, в общем-то, и как бы и мусульманин в то же время.
Ну, то есть у человека вызывает затруднение вера в Троицу? Ну, я бы просто сказал, что мы сначала принимаем веру в Троицу на основании Священного Писания. До того, как мы ее поймем, и даже если мы никогда ее не поймем, мы просто исходим из того, что нам Бог открыл. А Бог нам открыл, что Он един по существу и троичен в лицах.
Так, у нас есть вопрос от Дмитрия. В Евангелии говорится, без Христа нельзя творить ничего. Это утверждение творческой, физической или духовной немощи, беспомощности христианина.
Это утверждение то, что ничего ради Бога не может быть сделано без Христа. То есть мы каждую секунду нуждаемся в божественной благодати. А всякий раз, когда мы даже вспоминаем о Христе, это действие Божьей благодати. Если бы не благодать Божия, если бы не Божья забота и попечение о нас, мы бы вообще не имели памяти Божией, нас бы это вообще не интересовало. Это мы были бы глухи и слепы в отношении всех духовных вещей. Поэтому абсолютно ничего, даже апостол говорит, никто не может исповедать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть мы только можем воззвать к Иисусу только по Божьей благодати. И поэтому, да, как говорят отцы Второго Оранжского собора, никто не имеет ничего своего, кроме обмана и греха. Все, что мы имеем относительно жизни и благочестия, является даром благодати Божией.
Вопрос от Арины. Что христианство говорит о стерилизации и кастрации питомцев?
Ничего прямо не говорит. И, конечно, тут ничего нельзя говорить на основании библейского авторитета, то есть, что Библия запрещает там, или Библия дозволяет. Ну, у нас как-то кот был покойный, значит, Рыжик, он прожил свои 13 лет, никто его не кастрировал, прожил, ничего ужасного не случилось. Из-за того, что он прожил, так сказать, невредимым, мы решили, что, ну, не надо с ним так поступать. Но опять-таки, опираясь на библейский авторитет, я вам тут ничего повелеть не могу.
Сергей спрашивает, как объяснить атеисту, почему мы не видим Бога? Мол, хитрые такие, Бога не видно, а взятки гладкие.
Ну, потому что его бы обрадовало, если бы бытие Бога стало очевидным. Понимаете, проблема грешного человека в том, что Бог вызывает у него ужас и вызывает у него отвращение. И в этом отношении некоторые вещи, которые говорят там атеисты, типа, по-моему, Кристофер Хитченс говорил, что вот Бог — это такой небесный тиран, и, ну, там Докинс тоже пишет о Боге с такой крайней враждебностью, поскольку представьте себе момент ужаса и потрясения, когда оказывается, что у мироздания есть законный владелец. Каждый атом этого мира, в том числе каждый атом моего тела, создан и поддерживается в бытии Богом, и я от него не могу уйти никуда, потому что все существующее, в том числе я сам, это его творение. И для человека, который находится в состоянии греха, в состоянии мятежа, вот это сознание везде присутствия Бога и то, что от него никуда нельзя уйти, оно невыносимо. Оно невыносимо, и многие атеисты, они этот момент прозревают, они как раз восстают против Бога, они страшно на него ругаются, именно потому, что они Бога не хотят. И как не я первый, не я второй заметил, что атеизм, он описывается двумя словами, Бога нет, и я его ненавижу. И если бы присутствие Божие было бы неоспоримым и непосредственным для человека, его бы это не обрадовало бы абсолютно. Это, как, знаете, в книге «Откровения», там люди говорят, горам падите на нас, и холмам покройте нас от лица сидящего на престоле. То есть люди не хотят видеть Бога. Это их страшно тяготит, страшно пугает. И для того, чтобы мы могли увидеть Бога, мы должны измениться. Мы должны сначала примириться с ним. Мы должны сначала полюбить его, и потом мы только сможем его воспринять, потом мы только сможем его увидеть. Потому что если мы увидим до этого, это будет страшная невыносимая травма, это будет что-то внушающее крайнюю враждебность и крайний ужас. И мы должны поэтому глубоко измениться для того, чтобы для нас видение Бога было радостью.
Вопрос от Аллы. Здравствуйте. Книга «Премудрости Соломона» почему не относится к каноническим?
Так исторически сложилось, что некоторые книги были восприняты церковью в качестве канонических. Некоторые их называют второканоническими. Они признаны полезными для чтения. В них ничего нет такого, чтобы церковь возражала. Но они не рассматриваются как часть библейского канона, именно как авторитетное Слово Божие.
Мысль интересная. Язычество — это не религия, из чего исходите вы, а образ жизни в единстве с природой. А загрязнение Ганга есть результат именно религиозной веры в священную чистоту его вод.
Вы понимаете, люди живут в единстве с природой. Вот насколько их можно наблюдать там, в природных условиях этих бедных индусов. И уж кто живет в единстве с природой, то это они. Но, понимаете, вот вся эта ностальгия по единству с природой — это чисто городской феномен. Потому что если реально посадить меня или вас в состояние единства с природой, то мы...
Тут же захочется запостить в интернет.
Даже не только в интернет захочется запостить, но, смотрите, зубы даже не у кого лечить. Да что там зубы лечить? Есть нечего. Вообще, люди, которые живут в единстве с природой, они при первой возможности сбегают в город. Ну вот, как показывали какое-то племя индейское где-то в Южной Америке. И там говорят, такое племя, такие замечательные обычаи, так они живут в таком единстве с природой. Одно плохо, молодежь при первой возможности сбегает в город. Причем в городе они там живут очень плохо, они там находятся на самом дне социальной лестницы, они берутся за самые грязные работы. Все лучше, чем жить в единстве с природой. Потому что жить в единстве с природой, вот реально, как жили язычники, это очень тяжело, это очень опасно, это очень изнурительно. И никто бы из нас такую жизнь по доброй воле не выбрал, как только бы его попробовал. И те люди, которые такой жизнью живут, они пользуются любой возможностью, чтобы сбежать. Поэтому единство с природой — это не то, чего нам бы сильно захотелось, если бы мы это попробовали.
У нас остается 30 секунд до конца эфира. Уже не успеем разобрать вопросы, которые вы нам пришли в самом конце, так что оставим их для следующего.
Мы обязательно постараемся на них в другой раз ответить. Большое спасибо всем вам за звонки. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Ну да, и стоит, конечно, отметить, что сегодня и Facebook был активен, так что продолжайте писать нам. Это все очень-очень-очень, конечно, важно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.